Когда мы говорим о цели нашей веры, о смысле христианства, о цели, для чего мы приходим сюда, о смысле того, что происходит здесь, друзья мои, это главная цель. Мы приходим сюда, мы христиане, потому что Бог послал своего Сына. Для чего Он послал? Сын пришел на землю, взял на себя наши грехи, Он разрешил проблему, которая разделяла нас и великого святого Бога. И теперь Он открыл нам двери. Вы помните, несколько раз в этом послании, послании к евреям, несколько раз сказано, представляется призыв, так пойдем же с дерзновением к престолу благодати. Пойдем же с дерзновением и предстанем перед великим Богом и осознаем, кто Он. Конечно, христианство включает в себя множество всяких разных других вещей. В христианстве очень много красивого, хорошего, интересного, замечательные песни, которые мы поем здесь все вместе. У нас хорошая возможность вот быть всем в таком хорошем здании, иметь общение друг с другом и так далее. То есть много разных других еще элементов христианства. Но, дорогие мои, христианство, его цель, его суть заключается в одном, в том, чтобы привести нас к Богу. И мы это упускаем. Мы часто теряем это из виду, поэтому мы живем несколько приземленно, и вот здесь вот на земле всякие разные обстоятельства происходят. И часто мы, очень сильно привязавшись к чему-то, потом обнаруживаем, как то, к чему мы привязались, оно раз, и как вода в песок, как песок сквозь пальцы. У кого-то здоровье, раз, молодой человек – и раз, и нет здоровья, и шансов, что оно вернется, мало. Или кто-то связывает свою жизнь с успехом профессиональным. Или же просто со стабильностью в мире, которой нет. И вот если вы хотя бы немножечко так ориентируетесь в том, что происходит в мире, очаг за очагом, как нарывы, вся земля похожа на организм, изъеденный нарывами, все человечество. То в одной части мира, то в другой части мира, то в третьей части мира нет стабильности, нет спокойствия, терроризм, войны и так далее. И вот во всем этом мы, верующие люди, мы, христиане, имеем привилегию, мы имеем преимущество над всеми остальными людьми. Преимущество в том, что мы можем через Иисуса Христа идти к престолу благодати. И вы знаете, что там у престола благодати? У престола благодати гармония. Причем независимо от бурлящего, от кипящего здесь мира. Независимо от бедствий, независимо от болезней, независимо от всякого разного, всякой разной нестабильности, которая происходит здесь на земле, друзья, в этом сила христианства. И в этом сила христиан всегда была от начала истории. Друзья, когда писались эти слова, вот тот текст, который мы сегодня будем изучать, друзья, речи не могло быть о стабильности. Люди совершенно не предполагали о том и не рассчитывали на том, чтобы иметь безбедную жизнь. Человечество было в жесточайшей форме напряжения. Не только империи боролись между собой, но и христианство было под жесточайшим преследованием тогда, в то время. И в этом сила христиан, друзья мои. Когда мы говорим о том, что же мы обнаруживаем у престола благодати, что позволяет нам жить верой здесь на земле, мы уже касались несколько очень важных принципов, несколько важных факторов, которые говорят о вот этой нашей гармонии с Богом. Давайте еще раз посмотрим на очень важные слова в последней 12 главе, вернее, в последних стихах 12 главы послания к евреям. Посмотрите, пожалуйста, 28 и 29 стихи. Он говорит: «Итак мы, приемля царство непоколебимое». Вот представьте себе, вот сегодня мы живем в мире, в котором царства колеблятся разные. Тогда этих колебаний было еще больше, потому что они касались непосредственно этих людей, которые жили там. И он говорит: мы через Иисуса Христа, мы вырываемся из этого шторма, и мы приходим к Нему, и мы получаем Его непоколебимое царство. И вот он говорит: теперь мы, имея царство непоколебимое, принимая его от Бога, будем из благодарности служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вот это вот то, что происходит в жизни христианина. Когда он через Голгофский крест идет к престолу благодати, он там обретает гармонию со святым, целостным Богом, в котором нет противоречий, в котором нет лжи, в котором нет зла, который полностью отделен от всякого нечестия. И вот приходя туда к Богу, он говорит о том, что мы приходим в гармонию с Ним. Каким образом? Он говорит, из благодарности Ему. Мы служим благоугодно Ему, мы хотим жить так, чтобы угодить Ему и не просто с барского плеча что-то дать. А Он говорит, с благоговением и страхом, ясно понимая, что произошло. Вот почему, дорогие мои, мы регулярно вспоминаем Евангелие. Потому что Евангелие помогает нам проходить через крест к трону. Постоянно с осознанием своей греховности, своей нужды и пониманием надежды, и пониманием света, и целостности Божьей личности, и вот этого потока благодати, который есть у Него. А дальше он перечисляет несколько конкретных категорий, которые характеризуют богоугодную или благоугодную Богу жизнь. Помните, мы говорили о братолюбии? Это благоугодно Богу. Когда мы идем к престолу благодати, когда мы хотим Ему служить, и служить так, чтобы угодить Ему. Первое, о чем Он говорит, это сердце, которое наполнено способностью любить братьев, любить тех, кто рядом с нами. Дальше речь шла о гостеприимстве, то есть речь идет о любви к людям, которые дальше от нас, которые не такие, как мы. Мы открываем для них свои сердца, свои жизни. Забота об узниках, о тех, кто находится в состоянии преследования, гонений где-то. Чистота в браке – еще один элемент богоугодной жизни. Свобода от сребролюбия. Мы уповаем на Него и ищем удовлетворение в Нем, а не в деньгах или том, что дают материальные ценности. Дальше мы говорили о подражании вере наставника. Это, естественно, взаимосвязь, когда люди, следуя за Христом, наблюдают за теми, кто поставлен Богом для того, чтобы учить, для того, чтобы ободрять, для того, чтобы направлять церковь. И написано, взирая на результаты их жизни, подражайте вере их. Дальше мы говорили о укреплении сердца Христовой благодатью. Нам нужна сила для того, чтобы так жить. И последние несколько стихов мы касались жертв, жертвенности. Это жертва хвалы, жертва благотворения и жертва общительности. В этом месте автор еще раз повторяет, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Он еще раз приводит этот же фактор, он еще раз ссылается на эту очень важную истину. И вот в заключении этого списка, заметьте, он представляет, говорит о жизни благоугодной Богу, потом перечисляет множество всяких разных вещей и дальше подчеркивает, это все благоугодно Богу. И вот после этого, до того, как он финальный аккорд вставит в эту свою композицию, мы о нем будем говорить в следующее воскресенье, до того он представляет еще один очень важный вопрос или важный элемент жизни, благоугодной Богу. Как мы уже отмечали, Бог устроил церковь так, что она состоит из разных людей. В ней люди разных поколений, люди разной духовной зрелости, разных дарований. И в соответствии с этим Бог определил для каждого человека в теле Христовом специальное место. Точно так, как в организме. Вот в человеческом организме есть разные органы, разные клетки, разные процессы, которые происходят в организме, и это Богом определено, и вот точно так для нормального функционирования тела Христова Он, Бог, сделал просто каждого уникальным. У меня на одной из бесед в лагере, в котором мы были, в молодежном сейчас, мне задали вопрос – если бы у вас была возможность выбрать время, в котором вы жить в истории, какое бы вы время выбрали? Для меня ответ на этот вопрос очень простой. Бог за меня выбрал время. Он меня сделал для того времени, в котором я сейчас живу. Если бы я сейчас выбирал себе другое время, я бы попал не в свою тарелку. Бог сделал каждого из нас для своего времени, для определенной ситуации. Он дал нам необходимые силы, здоровье, разум, дарование и так далее, для того, чтобы мы жили именно в то время. Помните, так написано в Деянии апостола? Он назначил предопределенные времена и пределы их обитания. И он не просто так назначил, он назначил с целью определенной. Он определил для каждого из нас свое место. Так вот, одной из особых функций в церкви играют пастыри и духовные лидеры. Это служители, которые несут ответственность за развитие церкви, за духовное формирование ее членов, за влияние на окружающий мир и так далее. Автор называет этих людей здесь наставниками. По всей видимости, как мы чуть позже увидим, он и себя относит к их числу, к числу наставников. Немного раньше он призывал помнить наставника. Давайте еще раз вернемся к этому тексту, Евреям 13:7. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, смотря на результат их жизни, подражайте вере их». Мы подробно говорили об этом стихе. Очень важный стих, который говорит о связи поколений, и сразу после этого сказано: «Ибо Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же». То есть вера в Иисуса Христа не стареет. Технологии не изменяют, не добавляют что-то к вере. Душа остается той же. И поэтому подражание вере чрезвычайно важный фактор. И далее следует подробное объяснение неизменности Христа, важности жертвенного служения Богу через Иисуса Христа. И вот, завершая эту часть, автор возвращается еще раз к этой же теме. Давайте посмотрим 17 стих и прочитаем до 19. «Повинуйтесь наставникам вашим». Там он говорил: «Помните, вспоминайте». Здесь он приходит и говорит: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, чтобы я скорее возвращен был вам». Поместив этот призыв в данной точке послания, автор подчеркивает, что правильное отношение к служителям очень тесно связано с Евангелием Иисуса Христа и с нашим отношением к ним. Как я уже говорил, мы неоднократно отмечали в этом послании, когда человек стоит перед Голгофским крестом, то вот в этой точке он понимает, что это он должен был быть на кресте. Он понимает, что весь гнев отца, который обрушился на сына в тот момент, это то, что заслужил человек, заслужил человеческий грех. И сын просто взял на себя этот грех. То есть, приходя к Голгофскому кресту, мы ясно понимаем, что когда я доверяю Христу свою жизнь, моя жизнь больше мне не принадлежит. Она принадлежит Иисусу Христу, который спас нас и который сделал нас частью своего тела, церкви. Повиновение наставникам и служителям церкви – это неразрывная часть жизни и служения церкви Иисуса Христа согласно Божьему дизайну. Бог сделал так. Конечно, это очень щепетильный вопрос. По нескольким причинам. Ну, во-первых, наша эгоистичная природа не хочет подчиняться никому вообще, и поэтому она использует все способности своего человеческого разума для того, чтобы найти оправдание нежеланию подчиняться. Даже возьмите ваших родных детей, которые, ну, уже это бесспорно, они без того, без вас они не проживут вообще. Они как, с радостью подчиняются? Да нет, их нужно приучить, натренировать, объяснить. Там stick and carrot, там всякие разные или кнут и пряник по-русски это называется, всякие разные инструменты использовать для того, чтобы каким-то образом этого человечка научить, потому что если он не научится подчиняться, он же вырастет, как бурьян на огороде, говорят. То есть он будет преступник. Почему это так? Потому что внутри у человека, у каждого человека внутреннее сопротивление есть. Это первое. Во-вторых, мы живем в век открытого человекоцентризма, веры в себя, демократии разного, разных тонов. Высокая самооценка признана не только одним из важных, но просто жизненно важных качеств жизни. И вот эта идеология всеобщего равенства и самоутверждения, она просто исключает повиновение кому-либо. Это очень хорошо видно в современных школах, если, я имею в виду общество вообще, если в то время, когда мы учились, когда учитель входит в класс, все замолкали и вставали, то в современных школах, ну, самосознание учеников и их high self-esteem, высокая самооценка, они, ну, это просто слишком унизительно вставать, когда они просто делают, они живут, они делают то, что хотят. То есть вот этот элемент, он, который в обществе присутствует, он, конечно же, мы же с того теста сделали, мы же находимся под этим влиянием всем, и он, конечно же, перетекает и в церковь. Он, конечно же, люди просто приносят его с собой, неизбежно приносят его с собой. И поэтому, когда здесь речь идет о каком-то повиновении, то, конечно же, это выглядит странным, чуждым в современном мире. В-третьих, действительно существуют многочисленные, я подчеркну, многочисленные примеры злоупотребления повиновением служителя. В разных ситуациях на протяжении истории и в наши времена тоже. И это часто становится оправданием нежелания покоряться, потому что действительно есть разные авторитарные личности, есть разные секты, есть разные какие-то люди, которые узурпируют Божию власть, присваивают ее себе, и поэтому люди говорят, ты видишь, как там, поэтому вообще повиновение – это дело такое, дело, которое не должно иметь места. Но это не так. Писание говорит о том, что церковь только тогда будет правильно функционировать, когда и служители, и люди будут на своем месте. И вот этот текст помогает нам увидеть. Кстати, есть еще четвертая причина, почему у нас вот эти, почему вопрос повиновения служителям очень щепетильный. Эта причина заключается в том, что по причине всех трех предыдущих, о которых мы говорим, в церквях очень мало учат об этом. Люди стесняются об этом говорить, как-то неудобно об этом говорить. Не хочется выглядеть каким-то узурпатором, авторитатором, каким-то диктатором и так далее. И поэтому, в общем, все так как-то и обходится эта тема стороной. Но мы с вами исследуем послание к евреям, и мы занимаемся экспозиционной проповедью, которая требует каждый стих объяснить. И мы сегодня пришли к этому стиху, и мы будем его объяснять. Мы будем говорить то, что здесь заложено автором. Итак, глядя на эти несколько стихов, я вижу здесь две стороны. Во-первых, представлено положение служителей в церкви. Дальше это положение, оно объясняет, оно является аргументом, почему им нужно повиноваться. И мы так и посмотрим. Мы посмотрим, немножечко расчленив эти стихи, на вот эти две таких темы, которые переплетены здесь. Первое положение служителей в церкви. Дело в том, что служители поставлены Богом. Бог устроил церковь так, что Он возложил особую ответственность на некоторых людей, которых Он поставил пастырями. Они должны заботиться о благополучии Его детей. Вот как апостол Павел пишет об этом. Ефесянам 14 глава 11 стих. «И Он поставил». То есть это учреждено самим Иисусом Христом. Он поставил одних апостолов, апостолами, других пророками. Это было время, когда были апостолы и пророки, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова. То есть, чтобы тело Христово созидалось, Бог поставил евангелистов, пастырей, учителей, когда-то были апостолы и пророки. То есть, роль пастора в церкви, она не изобретена людьми, это не люди придумали, не человеческая выдумка, она определена Богом. Церковь – это не демократия, это не хаос, это не анархия. Бог определил структуру ее жизни. И в этой структуре есть определенная важная роль, которая отведена для служителей. Немножко выше в этом же месте, в этой же главе сказано, что по своей благодати Бог дал людям разные дары. Посмотрите, 7 стих 4 главы этого же послания к Ефесянам. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». То есть пастыри, наставники, служители церкви – это люди, которым Бог дал дарование вести церковь. Исследуя Слово, проповедуя Слово, объясняя это Слово на индивидуальном уровне, живя в соответствии с этим Словом. Вот это сфера жизни и служения пастырей. К этим дарованиям необходима еще и духовная зрелость, конечно же. Это такое сложное, немножечко субъективное понятие, но я вам точно скажу, что вот эффективное служение напрямую зависит от того, чем больше духовной зрелости, внутреннего знания Бога, жизни Иисусом Христом. Я это могу сказать по себе, вот за последние 12 лет, это уже 13-й год, когда я несу служение здесь, в этой поместной церкви, я вижу, как обретение зрелости существенно влияет на отношение к церкви, на эффективность всего того, что происходит. То есть вот эти два фактора, дарование и зрелость, они присутствуют или они играют свою роль. Конечно же, кроме дарований, кроме зрелости, есть еще один важный элемент, который должен быть вообще у всех, но у пастырей в особенности. Речь идет о заботливом сердце. Сердце, которое заботиться о людях, о благе церкви, о ее жизни, о ее благополучии. Сердце, которое заботится о прогрессе в личном благочестии каждого человека и так далее. И именно об этом автор и говорит в послании к евреям. Давайте посмотрим несколько факторов, которые сказаны здесь о положении служителей. Призывая повиноваться служителям, он объясняет, почему, кто они, эти люди, в каком положении они находятся. Итак, прежде всего, по отношению к людям. Положение служителей в церкви по отношению к людям можно охарактеризовать так. Это ревностная забота о благе людей, о душах. Послушайте, здесь сказано следующее. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, потому что они неусыпно пекутся о душах ваших». Слово «неусыпно пекутся», буквально если перевести, то можно перевести следующим образом. «Заботятся так, что теряют сон». И это точно так. Это действительно так. Всякий настоящий пастырь, который посвящен благу своих овец, своих веренных ему Богом душ, он действительно в заботе о людях. Забота о людях – это то, с чем он ложится – и с чем он встает, и когда среди ночи он просыпается, он об этом будет думать. Это так, ибо они неусыпно заботятся или пекутся о душах ваших. В этом особенности настоящего пасторского служения. Апостол Павел говорил о своем пасторском служении в Ефесе. Слушайте, он 20 глава Деяния апостолов, 31 стих. «Посему бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Вот это пасторское положение апостола Павла по отношению к людям. На протяжении 3 лет, непрестанно, день и ночь, он искал этих людей, он хотел их учить, помогать со слезами. То же самое говорится о служении апостола Павла и его сотрудников, когда они были в Фессалониках. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 2:7 написано: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вот это усердие, которое двигало, которым был движим апостол Павел. Это естественное положение пастора. Забота о духовном благополучии веренных им овец – это то, что они не могут не делать. Это не то, что люди делают на работе. Вот чем отличается служение или положение пастыря от работы любого другого человека, заключается в том, что человек пришел на работу, отработал, дальше он checked out, он уходит с работы, и работа осталась на работе. И он здесь уже весь дома, или где там он, чем он занимается. Так вот, в отличие от этого служения, оно всегда с тобой, оно часть твоей жизни. Оно часть того, чем живет твоя семья, твой мир построен вокруг служения. Апостол Петр представляет детальное описание ответственности, которую Бог возложил на пастырей. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 стиха написано: «Пастыри ваших умоляю», и он себя относит также к этому числу, «я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Если мы попробуем обобщить то, что сказано здесь и в других местах, то можем увидеть, что ответственность пастыря заключается в том, чтобы обеспечивать веренных овец духовным питанием, заботиться о духовном здоровье веренных овец, заботиться о полноценной жизни этих веренных овец, овец, которых Бог дает этому или этой группе людей. Пастыри защищают, они должны защищать от каких-то опасностей овец. Они снаряжают членов церкви для служения. И вот это описание ответственности церкви, пастыри или их положение по отношению к людям вокруг. Кроме того, здесь сказано еще и о положении пастыри по отношению к Богу. Это тоже очень интересный элемент. Посмотрите еще раз на конец или середину 17 стиха. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Друзья мои, быть пастырем непросто. Многие, конечно, представляют так, но человек там выходит впереди, на него смотрят, он там говорит. Но, может быть, если кому-то сильно нравится вот, просто быть в свете этих софитов вот, и в фокусе объективов. Но ничего сверхъестественного в этом нет, я вам скажу откровенно, чтобы стоять впереди. Но кроме того, что человек стоит впереди, есть огромное количество всяких разных вопросов. Ну, например, я начну с самого маленького. Допустим, вы пришли сегодня, да, и ну, у вас пиджак где-то там не куда-то, рубашка заправилась куда-то не туда за ваш пиджак, да. Вот, ну и что? Ну, это вижу только я. И то не замечу, могу не заметить. Но если вы бы стали сюда, то, конечно же, все тонкости, куда что не так заправлено, видят тысячи людей. Вы понимаете, ответственность увеличивается. Ну, это мелочь. Ну, ладно, я однажды, это было еще в People's Church, я однажды что-то волновался так, и вот так расстегнул пиджак, пока сидел. А вот этой штучки не было, я потом уже стал ее носить. Вот. И потом, когда застегал пиджак, его застегнул так, что у меня галстук остался здесь. И вышел ко всему честному народу. Но, ну, понятно, что ну, всякие разные случаются неприятности в этом процессе. Но это мелочи. Все это тряпки, ткань, если правильно сказать. Да? и куда она там заправлена, это уже на духовное состояние сильно не влияет. Но есть огромное количество других вещей. Пастору обычно их эффективность их служения, ну, хоть как там люди не смотрят по-другому, но все равно она измеряется тем, насколько церковь растет. Духовно растет и количественно растет. Но вы представьте себе, чем больше людей, тем больше мнений, тем больше претензий, тем больше всяких разных инициатив, так скажем, мягко. Если мягко сказать, разных инициатив, которые у людей есть. Вот. Ну и вопрос-то вот в чем, что когда инициатива поднимается, то кто должен ее осуществить? Ну, конечно, тот, кто впереди. Ну, не я ж. Я ж простой маленький человек. И вот представьте себе, 1000 людей, 1000 мнений, 1000 инициатив. И это, ну так скажем, достаточно сложная жизнь. Достаточно сложная ситуация для того, чтобы всем угодить. И пасторов критикуют, где-то указывают им, что делать, что не делать, как проповедовать, как не проповедовать, что объявлять, как объявлять, в каком месте объявлять и так далее. Как часто объявлять. Самые разные вещи, в которых мы сталкиваемся вот регулярно. Но я вам скажу, друзья, это мелочь. Это мелочь. Вот если посмотреть на все то, что требуют от нас люди, это мелочи. По простой причине, друзья. Потому что однажды, я точно знаю, я и другие пастыри предстанем перед Богом и будем отвечать перед Ним. Это намного более серьезно. С людьми можно как-то справиться. По-разному люди справляются. Есть такие толстокоры, которые просто улыбаются и слушают всякие разные инициативы и продолжают делать то, что хотят. Ну, есть так. Просто люди такой метод избрали для того, чтобы как-то к этому всему относиться. Есть другие подходы. Там люди делают какие-то группы поддержки, которые там продвигают идеи пастора и так далее. Есть самые разные способы, которыми люди... Но однажды каждый человек, каждый пастырь, он предстанет перед Богом. И вот там написано, обязанные дать отчет за каждую веренную в попечение душу. Это намного более серьезно. За влияние, которое оказывал. За то, как проповедовал. Насколько верно проповедовал. Насколько правильной была мотивация, когда проповедовал. Насколько любил. Насколько заботился. Являл ли эту жизнь в практическом выражении. И это очень сложно, друзья. Это очень сложно. Потому что если ты честный, ты постоянно видишь свое несовершенство. Ты постоянно понимаешь, что ты не архангел Гавриил. И даже не апостол Павел. И ты ясно понимаешь, что вот все то, что ты делаешь, ты однажды, рано или поздно, будешь за это отвечать. Иисус Христос предупреждал об этом. Луки 12 глава, 48 стих. «И от всякого, кому много дано, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Иаков в своем послании представляет это предупреждение еще более конкретно. 3 глава, 1 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Это точно. Но, друзья, в формировании нашего отношения к служителям, помните, пожалуйста, они люди, которые несут особую нагрузку и будут нести особую ответственность перед Богом. Они уже сейчас ее несут. И однажды будут нести. Еще в более конкретной форме. Третье. По отношению к себе. Мы видим здесь по отношению к людям. Это положение пастыря по отношению к людям, ревностная забота о душах. По отношению к Богу, строгая подчиненность Ему. По отношению к себе, добрая совесть. Это очень интересная грань. В 18 стихе он себя ставит в число этих служителей и говорит, молитесь о нас. Дальше говорит, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Это очень важная деталь, друзья мои. Как я уже сказал, что когда ты смотришь на самого себя. Особенно смотришь на то, что было в прошлом, и ты видишь массу ситуаций, массу просчетов. Ты видишь те точки, в которых, ну, явно ты не был в достаточном уровне квалификации и соответствий. Или ты видишь сейчас те вещи, которые ты должен лучше делать. У тебя нет способности. Очень интересно здесь сказано, что добрая совесть и стремление поступать честно перед Богом – это главное условие, которое определяет положение служителей по отношению к самим себе. В этом случае служители также попадают в две прямо противоположные ошибки. Одни служители очень остро осознают свою ответственность перед Богом и поэтому живут в постоянном страхе, с обостренным чувством вины. Некоторые даже уходят со служения или не решаются заняться служением, потому что они видят, насколько это ответственно. Они не дотягивают до Божьих стандартов, они не исполнили все Божьи требования. А есть другая категория, как я уже сказал, толстокорых, которые просто игнорируют все Божьи предупреждения, они, может, даже и как-то проскакивают эти места, сильно не обращают на них внимания, и они говорят, а кто тогда будет служить? Тогда вообще некому будет служить, и поэтому, ну, как-то же приходится здесь, кто-то же должен здесь стоять впереди, начинать там говорить что-то и так далее. Так вот, истинное положение служителей, друзья мои, по отношению к самим себе, это добрая совесть. Это человек, который во всем старается вести себя честно. Он не безгрешный. У него есть несовершенство. Да, Бог дал ему определенные дарования, но он находится в процессе роста. Он с чем-то борется. Он где-то побеждает, а где-то еще учится побеждать. Но вот добрая совесть и стремление во всем вести себя честно – это крайне необходимое условие для того, чтобы пастор мог быть эффективным. Итак, мы посмотрели на положение служителей, которое представлено здесь. Это очень важное вступление, это очень важное условие здесь, которое помогает нам понять смысл этого текста. То есть он говорит, вот в связи с тем, что Бог устроил церковь так, и он дал там определенное место служителям, и вот в чем заключается их положение по отношению к людям, по отношению к Богу, по отношению к самим себе, то вот в связи с этим он говорит о том, как к ним нужно относиться, отношение к служителям церкви. Как мы уже говорили, церковь – это сложный организм, взаимосвязанный, это не просто связи, это структура, которая определена Богом, в которой каждый человек имеет свое место и свое положение, свою ответственность. Итак, первое, что здесь сказано, повинуйтесь служителям. Повинуйтесь наставникам вашим. Когда мы говорили о 7 стихе, мы подробно разбирали, кто такие наставники. Речь идет о служителях церкви, о духовных лидерах, которые пекутся о душах. То есть те, кто заботится о духовном состоянии людей в церкви. Здесь сказано «повинуйтесь». Слово «повинуйтесь» очень просто переводится, это просто «будьте послушны». Слушайтесь в тех вещах, когда они что-то вам говорят. Причина этого в следующем. Смотрите. Служители поставлены Богом для провозглашения Божьего Слова. То есть Бог говорит к людям через Слово, Он ставит служителей, которые имеют дарование, они больше проводят время, они изучают специально Слово для того, чтобы взять из него самое главное и донести его, это Слово, людям, чтобы люди могли соприкоснуться со Словом. И это Слово изменяет людей. Помните притчу о 4 почвах, или ее еще называют притчу о сеятеле? Так вот, слово звучит, и иногда, помните, написано, что то, что упало на каменистую почву, оно было похищено, вернее, на утрамбованную почву, на каменистую почву оно немножко проросло, быстро начало расти, и потом засохло. Потом то, что упало в тернии, оно вроде бы росло, но так и не дало плода. И потом мы читаем только последняя, 4 почва, которая принесла плод. Так вот, друзья, смысл всего того, что происходит здесь, в церкви вообще, смысл религиозного опыта заключается в следующем, чтобы слово, которое мы слышим, было воспринято, чтобы мы были готовы повиноваться Ему, чтобы мы были готовы жить им И чтобы мы принесли плод в результате этого. Вот почему сказано «повинуйтесь наставнику». Друзья, речь не идет о том, что вы должны приходить ко мне или к Николаю Николаевичу, или Сергею Петровичу, или Алексею Ивановичу и спросить, а каким цветом мне стены покрасить дом? Красьте, каким хотите. Речь идет о том, что говорит Писание. Речь идет о нашей духовной жизни. Речь идет о тех факторах, которые влияют на нашу духовную жизнь. Здесь написано, они неусыпно пекутся о душах ваших. Помните, израильтяне имели доступ к самому авторитетному провозглашению слова. Они уж точно знали, что Моисей говорит от Божьего лица. У него даже лицо сияло. После того, как Моисей встречался с Богом, он приходил, и его лицо сияло. И они сами слышали, как Бог говорил на горе. И они сами сказали Моисею, пожалуйста, ты иди, слушай, и потом придешь и нам расскажешь. Друзья, проблема была в том, что они его не хотели слушать. Они не повиновались. И они постоянно роптали, и они постоянно приходили к нему с претензиями. Помните, они ему говорят, ты вывел нас для того, чтобы мы здесь умерли в пустыне. Ты лишил нас чеснока и лука, который у нас был там, когда мы жили в Египте, и так далее. То есть они приходят к Моисею, они не хотят слушать его, они знают точно, что он говорит от лица Божьего. Вот почему здесь сказано «повинуйтесь». На протяжении этого послания автор уже несколько раз приводит примеры, и он говорит, не будьте жестокосердны, как вот те, которые не слушались Моисея. Потому что в этом смысл, дорогие мои. В этом смысл. Это очень серьезно. Израильтяне, когда они отвергали то, что Бог говорил через Моисея, в результате пришли к очень серьезной проблеме. 40 лет блуждания в пустыне и смерть, которую они нашли там, в этой пустыне. Практически это означает, что члены церкви должны быть послушны служителям во всех наставлениях, которые исходят из Священного Писания. Служители поставлены Богом, чтобы изучать Писание, учить людей Писанию, помогать им усваивать Писание и практически жить им. Друзья мои, конечно, как я уже сказал, в наш демократический век это сразу здесь возникает внутри реакция. Как? Ну, я приму к сведению. Лучшее, что может быть. Служитель объяснит подробно, и я приму к сведению, я скажу, хорошо говорит, логично. Или же наоборот, нелогично, плохо говорит. Но это самое большое, если человек согласился внутри, он уже почти что к лику к святых приписан. Он уже очень порядочный верующий. Не об этом сказано. Здесь сказано ясно, очень, очень ясно сказано. Все, что не достигает цели, если слово не принято так, чтобы оно было усвоено, оно не принесло плода. Вот почему здесь написано. Будьте послушны. Этот текст проясняет еще одну деталь. Заметьте, здесь сказано, повинуйтесь наставникам, то есть во множественном числе. Кстати, это очень важная деталь, которую мы наблюдаем во всем Новом Завете. Везде, где речь идет о пресвитерах, они всегда упоминаются во множественном числе. То есть один может ошибаться, может где-то попал в искушение, может где-то требует чего-то, может быть, немножко своего. Вот поэтому здесь есть группа людей, в которой мы должны искать вместе решение для того, чтобы мы могли быть ясно уверены. То есть христиане должны отличаться духом покорности. Римлянам 6:17 написано, «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». То есть вот это искреннее желание быть покорными Слову Христа, оно должно быть нашим двигателем. Второе, о чем здесь сказано. Не только повинуйтесь служителям, признавайте авторитет служителя. Вторая фраза. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. То есть речь идет об общем понимании. Слово «будьте покорны» оно означает покориться авторитету или какому-то увещеванию, подчиниться. То есть ясно понимать, что Бог так устроил. Апостол Павел учит об этом же послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». То есть это необходимо, уважение к служителям необходимо, иначе ты не сможешь правильно функционировать. Церковь не сможет правильно жить. Джон МакАртур пишет о том, что здоровье и прочность церкви во многом зависят от наличия в ней жертвенных и посвященных служителей, а также готовности членов церкви им покоряться. Он пишет следующее. «Когда у вас нет исполненных духом лидеров, которые хорошо управляют, или покорных людей, которые хорошо следуют, тогда вы будете иметь хаос и разделение в церкви, открытую дверь для всяких духовных проблем». То есть нам нужно и одно, и другое. Нам нужно искать этого, молиться об этом, расти в этом. Отвержение или унижение членами церкви авторитета служителей неизбежно приведет к ее ослаблению, к ослаблению его развития. Дух самоутверждения, дух бунта, он обязательно будет сводить на нет все усилия служителей по духовному питанию, по защите, по общей заботе о церкви. Вот почему Писание во многих местах говорит об этом. 1 Тимофею 5:17, еще один текст, где апостол Павел, оставив Тимофея пастором в Ефесе, он учит, он говорит, позаботься, чтобы там сформировалось правильное отношение к служителям. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. От них зависит успех в служении. Третье. Заботьтесь о служителях. Мы уже говорили здесь два фактора. Повинуйтесь служителям. Признайте их положение, в которое Бог их поставил. Третье. Заботьтесь о служителях. Посмотрите последние слова 17 стиха. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчеты». Дальше написано, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть это не просто послушание, это сознательное соучастие в процессе, чтобы всем нам было здесь радостно, чтобы это было полезно для церкви вообще. Члены церкви являются соучастниками этого процесса. От их отношения к церкви, к служителям и к служению во многом зависит общая атмосфера, в которой живет и развивается церковь. Своим отношением каждый член церкви может или облегчить задачу ее служителей, или же наоборот осложнить ее, или способствовать развитию церкви, или наоборот блокировать это развитие. Здесь сказано, позаботьтесь о том, чтобы служители церкви с радостью делали то, что они делают. Каким образом можно порадовать служителей? Конечно, есть много разных способов, много разных средств, но Священное Писание говорит нам о нескольких наиболее важных. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. Иоанн говорит, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Я вам скажу, друзья мои, это самая большая радость для любого настоящего служителя. Самая большая радость. Вам приходилось ощущать вот это чувство скорби, когда в церкви объявляют, такой-то человек отлучен. И вы понимаете эту печаль. Так вот, знаете, что мы с этой печалью жили несколько месяцев до того, пытаясь его увещевать, пытаясь как-то ему помочь, делали, что могли. То есть это очень серьезный фактор в жизни церкви. Верность Богу, верность Его Слову, послушание истине – возрастание в духовной зрелости или даже физическое присутствие в собрании может радовать служителей. И здесь так написано. Все, что мы делаем, направлено для одной цели. Это спасение и духовное возрастание людей, которых Бог посылает на нашем пути. И достижение этой цели в огромной степени, оно является радостью для служителей. Ни величие имени, ни известность, ни то, сколько там людей смотрят, или что о нас думают. Не об этом. Речь идет об одном факте, о духовном развитии вверенных в наше попечение людей. Отсутствие этого развития – самая большая печаль. Когда мы говорим о этих процессах всех, то действительно мы сталкиваемся с серьезной этой проблемой во многих местах, во многих церквях. Я слышал даже одну церковь, в которой, ну, вместо того, чтобы заботиться о пасторах, чтобы думать, как радость им сделать, церковь, позвонили нам и спрашивали наш устав, можно ли взять ваш устав, и я спрашиваю, а для чего? Они говорят, мы вырабатываем устав, и мы хотим выработать такие меры, которые были бы, ограничивали бы нашего пресвитера. Я спрошу, а зачем? А мы боимся, чтобы он верх не взял здесь. То есть изначально default mode у людей уже подход не с тем, чтобы помочь, а с тем, чтобы как можно как сильнее прописать. Это нельзя, вот это нельзя, туда не ходить, вот это не надо. Законодательно утвердить это. Еще одна цитата из книги Джона МакАртера. Он пишет, потому что недостаток послушания – это выражение самолюбия и самоволия. Непокорные члены церкви чаще всего даже не осознают, какую печаль они причиняют своему пастору и другим служителям. Действительно, большинство из них в таких случаях, они даже просто не думают об этом. Настоящие пасторы неразрывно связаны с жизнью своих подопечных. Ради их духовного успеха они посвящают себя, они кладут на алтарь свою жизнь. Апостол Павел писал об этом, 2 Коринфянам 11 глава, 28 стих. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Это подход каждого настоящего пастора. В другом месте апостол Павел говорит о радости, которую он получает от своей паствы, и подчеркивает еще один очень важный аспект – это мирная жизнь между собой. Еще один инструмент радости. Филиппийцам 2:2. «Дополните мою радость», он говорит. «Имейте одни мысли, будьте единодушны, имейте ту же любовь, будьте единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, не о себе каждый заботься, но и о других». Ибо так у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, здесь написано так. Еще раз давайте посмотрим на эту фразу. «Чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». То есть это будет мешать вам самим. Четвертое, о чем здесь сказано. Мы говорили о трех уже вещах. Повинуйтесь служителям. Признавайте авторитет того положения, в котором служители стоят. Заботьтесь о служителях, чтобы они радостно делали свое дело. И последнее, наверное, самое важное, 18 стих. Молитесь о нас. Молитесь о служителях. И здесь автор себя ставит в это же число. И он ясно понимает, что нам нужны молитвы. Несколько причин. Первое. Наше служение – это духовное дело. Мы не в состоянии достигнуть результата, если не будет Божьего действия. Я когда-то в молодости мечтал стать хирургом. И, ну, это примерно как тот, кто еще раз хочет в Японию. Слышали, да? Человек говорит, я опять хочу в Японию. Спрашиваю, а ты уже был там раз? Он говорит, нет, я уже один раз хотел. Так вот, что-то из той серии когда-то. Был такой период в моей жизни. И я немножко изучил, из чего это, что это такое. И вот интересная вещь. Вот мне, конечно, это всегда так восхищало или, может быть, привлекало очень сильно. Привлекало вот в чем, что вот эта способность увидеть там, просканировать рентгеном там разные, увидеть, что там действительно воспалено, что лишнее, и посмотреть, как это все дело удалить, как это соединить, что сделать для того, чтобы это было менее болезненно, чтобы человек мог действительно помочь ему функционировать нормально. Но я дошел к одному интересному вопросу. Вот представьте себе, когда хирург сделал все точнейшим образом. И он соединил ткани. Вот здесь разрезанные ткани, он соединил, вот они вот так вот. Привязал их даже нитками. Все остальное от него не зависит. Все остальное зависит от живительной силы, которую Бог дал этому организму. Если есть живительная сила, эти две ткани прирастут. Если нет живительной силы, не прирастут. Так вот, духовная работа еще более сложна. Хирург хоть может точно увидеть, что отрезать, что удалить. У него скальпели есть острые там и всякие разные инструменты. Духовная работа намного более сложнее. Она полностью зависит от Божьего действия. Вот почему он пишет, он говорит, молитесь о нас. Ты можешь объяснить все, насколько только ты можешь. Ты можешь всем сказать, ты можешь лично сказать, ты можешь сказать на разных языках, ты можешь разных людей послать, чтобы сказали, но если не будет Божьей силы, единственной, которая может взять это слово и произвести при помощи него духовную жизнь и укрепить эту жизнь в сердцах людей, все наши усилия абсолютно бесполезны. Вот почему он пишет, он говорит, молитесь о нас. И нам всем нужно молиться об успехе того, что делают пасторы, делают служители. Или не только я. Вот сейчас там проповедуется в лагере, и там меня это радует, что огромное количество проповедников у нас есть, хороших проповедников, которые проповедуют. Раньше я был во всех лагерях. Сейчас мы видим, как выросла группа братьев, и они стараются делать лучшее. Они действительно заботятся о душах, и они во всем стараются вести себя честно, настолько, насколько это возможно. Второе. Причина, почему нужно молиться о пасторе. Мы сами постоянно сталкиваемся с особо агрессивными дьявольскими атаками. Дьявол стремится ослабить или, если можно, разрушить способность служителя выполнять свою функцию. И это понятно, потому что это наиболее серьезные точки в войне дьявольской, которая причиняет ему беспокойство дьявол. Поэтому он бросает все свои силы. И вот здесь очень много всяких разнообразных методов. Кого-то увлекает слава, кто-то попадает в проблемы в результате гордыни, которую он не заметил, не уследил где-то, она выросла. Кто-то в борьбе за истину погрязает в разделениях, в склоках, может быть. Кого-то изнутри съедает похоть. У кого-то разрушается семья. Кто-то поражен клеветой со стороны. А кого-то, мы знаем, убивает физически. Мы получаем рассылки от миссий, которые занимаются мониторингом состояния гонимых церквей. Друзья, каждую неделю приходит рассылка об убитых служителях. Из разных-разных стран. То есть это серьезно. Это дьявольские атаки. Все эти атаки, они тщательно скоординированы, они просчитаны, и они индивидуально подобраны для достижения одного результата. Ослабить или полностью устранить тех, кто проповедует слово. Говоря о себе, автор просит молиться и о практических вещах. Посмотрите, в данном случае его возможности посетить их или воссоединиться с ними. 19 стих, смотрите. «Особенно же прошу делать это, чтобы я скорее был возвращен вам». Нам нужно молиться о духовных силах, это правильно. Молиться о верности Богу, о способности противостоять разным дьявольским нападкам. Но нам нужно молиться и о физическом здоровье служителей, о том, чтобы Бог дал все необходимое для них, чтобы они правильно могли функционировать, чтобы они имели правильный библейский подход ко всему, чтобы в тех ситуациях, где они имеют ошибки, несовершенства, чтобы они правильно на них реагировали, чтобы они могли правильно преодолевать все это. Молитесь о служителях, молитесь об их физических нуждах, молитесь об их семьях, которые также несут на себе нагрузку служения их мужей и отцов. Я хотел бы закончить словами одного из самых великих проповедников. Это, наверное, самый великий проповедник в истории, ну, последних 10 столетий, это точно. Чарльз Спержен. Это пастор, известный пастор, который жил в Лондоне в прошлом, вернее, уже в позапрошлом, в конце позапрошлого столетия. Так вот, он писал следующее. Как офицеры армии Христовой, мы представляем собой особую мишень для враждебности людей и бесов. Они ждут нашего привала и готовятся захватить нас врасплох. Мы сталкиваемся с множеством трудных проблем, и разум наш бьется в безысходности. Мы хотим приносить вам пользу нашими проповедями, мы желаем быть благословением для детей ваших. Мы стремимся быть полезными и для святых, и для грешников. Поэтому, дорогие братья, ходатайствуйте за нас перед Богом нашим. Несчастны мы, если лишимся помощи ваших молитв. Я думаю, любой пастор, любой проповедник может подписаться сегодня под этими словами. Давайте мы сейчас помолимся. Давайте мы встанем, и я приглашаю вас, пожалуйста, направьте свои мысли, направьте свое сердце к тому, чтобы искренне помолиться сейчас о служителях и попросить Божьей благодати, чтобы сформировать правильное отношение к ним, для того, чтобы наша церковь и каждый из нас могли иметь это гармоничное, правильное развитие и благоугодную Богу жизнь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за удивительную благодать, которую Ты нам даешь. Благодарим за Твое долготерпение. Благодарим за то, что Ты позаботился о нас, и Ты не только послал Сына Своего Единородного, чтобы спасти нас, но Ты и дал нам возможность быть частью тела Твоего, Церкви. Благодарим Тебя за Дух Святой, который действует в нас. Благодарим Тебя за эту живительную силу Твоего Духа, которая проникает в сердца и изменяет их. Благодарим за то, что мы можем возложить нашу надежду и упование на Тебя. И вот сегодня, Господи, мы просим Тебя о нашей церкви, о каждом из нас, о каждом, кто находится в этом месте сегодня. Господи, благослови нас. Благослови вот в этой сфере, чтобы наши служители могли занимать правильное место. И чтобы каждый член церкви, каждый из нас мог иметь правильное отношение к служителю. Благослови, Господи, чтобы мы своей жизнью, своей заботой мы могли радовать пастырей, радовать друг друга. Благослови, Господи, чтобы это было естественно, чтобы это действительно было частью того, что усиливает нашу жизнь и что приносит пользу. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.